Привет! Это подкаст Forbes Истории, в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. У микрофона продюсер подкаста Forbes и ведущий этого проекта Глеб Силко. В октябре 2001-го, за три года до появления Forbes в России, будущий первый главный редактор российской версии журнала Пол Хлебников опубликовал в американском Forbes статью «Путин делает ход. Как президент борется с кланово-олигархическим капитализмом». Он описал надежды, которые возлагали на нового президента страны и его политику. В частности, Россия должна была стать открытой для иностранного капитала и активно привлекать внешние инвестиции, а крупнейшие отечественные компании должны были начать вести отчетность по западному образцу. Но главное, президент собирался разобраться с олигархическими кланами, которые стали все больше влиять на политику. Каких еще действий ждал Хлебников от Владимира Путина? Об этом сегодняшняя история. В середине 90-х Россия казалась образцом недооцененного рынка для инвесторов. Коммунизм канул в лету, и самые успешные российские компании превратились в товар.
У нас были кооперативы, я сам начал создавать их. И мы стали уже получать вторую зарплату.
Владимир Жириновский в интервью Александру Гентелеву.
Всем было хорошо. Не трогайте дальше. И дальше идем так же все. Если есть теневики, теневикам сказать, ребята, вот пустая ферма. Бери ее и начинай свое производство, сельскохозяйственное. Но не меняй профиль. Вот туалет. Плохой туалет, государственный. Делай так, чтобы будет платный, но туалет пускай будет. Баня плохая, мы тебе ее отдаем, но будет баня. Поликлиника, и тут много государственных, это будет платная, но хорошая. Вот под контролем государства они, плохие участки госсектора, свои деньги вкладывают и зарабатывают, обязательно зарабатывают, возвращают, отбивают деньги вложенные и начинают зарабатывать. Они взяли наши заводы общие, друг другу продали, дома, здания, там, гостиницы, за копейки все. И говорят, мы провели приватизацию, вы украли нас.
Под влиянием соблазна приобрести за бесценок гигантов в сфере добычи нефти или металла хлынули иностранные инвесторы. С марта 96 по июль 97 индекс российской торговой системы вырос в 11-кратном размере. Однако первая попытка выхода России на мировую арену в качестве страны с рыночной экономикой окончилась провалом. Разграбленная своими же олигархами, страна оказалась неспособной погасить большинство облигаций, что привело к девальвации рубля и падению индекса РТС.
Кризис зрел давно. Еще зимой и еще Черномырдину предлагали девальвировать рубль.
Из передачи «Намедни» от 98 года.
Но стабильный курс был одним из немногих достижений. Его гарантировал даже 14 августа и даже президент.
Борис Николаевич, по поводу девальвации сейчас...
Не будет.
Не будет девальвации. Твердый четко.
Твердый четко. Твердый
четко. Покатившись с отметки 6.31, к 9 сентября курс перевалит за 20 рублей. В банках не выдаются наличные, не проходят платежи, обесценились госбумаги и акции предприятий, долговые обязательства продаются за 15-20% стоимости. Говорят о банкротстве СБС «Агро», «Токобанка», «Инкомбанка», «Минотепа». Движение денег, как известно, экономическое кровообращение. Российский капитализм хватил инфаркт.
Теперь же Владимир Путин нацелен противодействовать кланово-олигархическому капитализму. Все еще распространенная коррупция ослабевает.
Нам не просто нужно их мочить. Нам нужно понять, кого и какими средствами.
Из выступления тогда премьер-министра Владимира Путина в 99 году.
Чтобы никто, ни один клан, ни другая группа, ни один олигарх, ни третий, не имели возможность подобраться, значит, ни к местному начальнику, ни к губернатору, ни к президенту, ни к представителю правительства, ни к министру. Чтобы все были равно удалены и пользовались одинаковыми возможностями.
Проводится ряд реформ в парламенте, включая введение единой ставки подоходного налога в размере 13% для индивидуальных предпринимателей и 24% для акционерных обществ. Реабилитируясь после 10 лет упадка, российская экономика выросла на 8% за 2000 год, а ее рост в 2001 предположительно составит 5%. Воспользовавшись девальвацией рубля и высокими ценами на нефть, в результате Россия увеличила торговый профицит до 61 миллиарда долларов. 38 миллиардов, принадлежащие Банку России, находятся в резервах иностранной валюты. При этом сохраняется стабильность курса рубля. Рост индекса РТС в долларах составил в 2001 46%.
Сегодня, по словам президента, мы живем в другой стране. Изменились отношения, изменилась и сама природа российской власти.
Из выпуска новостей РТР 2001 года.
Но по-прежнему высшей целью остается достойная жизнь человека, без потрясений.
Любые реформы имеют смысл только тогда, когда они служат людям. Если реформы не в пользу граждан, они проваливаются. В этом, я думаю, один из основных уроков последнего времени. О нем мы обязаны говорить и сегодня, в День России.
Несмотря на то, что Россия все еще кажется опасной для инвесторов, некоторые из государственных компаний окончательно признали, что только в их интересах уважать права миноритариев.
Можно сказать, что иностранный капитал еще...
Из передачи «Здесь и сейчас» от 14 июня 2001 года.
Не хлынул в Россию. Мы сегодня не стоим пока вот на этой черте, когда иностранные инвестиции слишком высоки. Иностранные инвестиции в такие страны, как Чехия, Польша, в год выше, чем в Россию сейчас. А в Китай иностранные инвестиции в год больше многократно. Поэтому мы сегодня еще только создаем тот климат, который необходим для его...
Дюжина крупных владельцев акций выпустили американскую депозитарную расписку, выплачивают дивиденды и предоставляют результаты в соответствии со стандартами американской или международной бухгалтерской отчетности. Россия все еще остается источником активов с крайне заниженной оценочной стоимостью.
У экономистов же определенную панику вызывает ситуация на Челябинском металлургическом комбинате.
Из выпуска новостей РТР.
Который находится на грани остановки. Безответственность и анархия в производственной сфере, которые достигли в последние месяцы критической отметки, могут в любой момент вызвать цепную реакцию развала тяжелой промышленности. Следующим шагом может оказаться остановка производства не только на металлургических комбинатах, но и на крупных заводах, использующих сталь, чугун и прокат. За этим последует массовое увольнение, невыплата зарплаты и так далее.
Гнев против чего?
Против чего?
Против чего? Против грабительства великой страны, разрушения ее. Мы жили всегда, родились и выросли в величайшей стране мира. А сегодня...
Зачем мы выбирали?
Я его не выбирал.
1 мегаватт энергетической мощности единой энергосистемы России равен 52 тысячам долларов на фондовой бирже. Себестоимость барреля нефти по курсу акций Татнефть на 97% ниже по сравнению с ценами сырья ExxonMobil на нефтяном рынке. Самым ошеломляющим стало преобразование, коснувшееся компании «ЮКОС», второй по производству нефти в стране. В 99-м ее репутация пострадала вследствие скандала с правами акционеров, когда глава компании Михаил Ходорковский передал значительную часть активов офшорам. Несколько западных банков оказались обманутыми. С тех пор «ЮКОС» начал выпускать АДР, следовать общепринятым принципам бухгалтерского учета. Был также опубликован регламент о правах акционеров, а в компанию были приняты несколько представителей Запада. Другая крупная нефтяная компания «Сибня» долгое время испытывала трудности в сотрудничестве с Борисом Березовским, российским олигархом, который мастерски высасывал деньги из контролируемых им компаний. По словам Сибнефти, изгнанный Путиным из страны Березовский не имеет ни малейшего отношения к нынешним делам компании. Теперь, после многолетнего фактического отсутствия выплат, Сибнефть объявила о распределяемых между акционерами 612 миллионов долларов. Компания «Норильский никель», гигант в области добычи металлов, не имеет бухгалтерии западного образца, и своими странными операциями с третьими лицами она возмутила миноритария. Но, возможно, в России наблюдается и смена лиц.
Через год будут президентские выборы, и сейчас...
Из выступления тогда президента России Бориса Ельцина в 99-м году и из интервью Владимира Путина Сергею Доренко в том же году.
Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ Владимир Владимирович Путин.
Знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Все наши беды в нас самих. От нашей собственной безалаберности и слабости все проистекает. Вот у нас куда ни сунься, у нас везде Чечня. И не только на Северном Кавказе, я фигурально выражаюсь. Да? У нас в экономику сунься, там беда и горе сплошное. Да, на, значит, посмотрите на наши международные отношения, на наши отношения в самом ближнем зарубежье. У нас везде какая-то зияющая дыра.
Но, возможно, в России наблюдается и смена лиц. Сначала инсайдеры занимались изъятием денег, выводя активы и используя свое служебное положение в корыстных целях. Теперь же они действуют на западный манер, следуя идее дивидендов для каждого.